Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вот, второй раз получилось, 10:38 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, и с нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро, Женя, уважаемые радиослушатели.
Товарищи, я просто поясню, что периодически раз в две недели у нас программа «Револьвер» по пятницам будет начинаться на полчаса раньше, а значит, программа будет идти полтора часа, а не час, как обычно, поэтому это будет происходить в среднем раз в две недели. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и ютуб-канал, говорит Москва, стрим там уже тоже начался вовремя. Пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать. Вот Андрей Бровкин уже хорошего эфира желает. Спасибо большое, Андрей. Вот, и пишите, пожалуйста, по теме. Говорить мы сегодня полтора часа будем про Соединенные Штаты Америки. Сергей говорит, не понял, а куда Алексея дели. У нас сейчас какое-то время будет вот такой формат. Я просто повторю, что револьверы по пятницам будут начинаться на полчаса пораньше. Вот. А Алексей будет в понедельник, как обычно. Рафаэль, давайте начнем с урагана катастрофического, который сейчас в Соединенных Штатах, который сравнивают по масштабам с Катриной, но, правда, говорят, что есть еще и случались более серьезные катаклизмы, катастрофы в Штатах. Вот интересно, как в Соединенных Штатах Америки воспринимают, скажем так, страна, привыкшая к подобного рода катаклизмам, но каков спрос с властей, насколько это в повестке?
Да, я хочу сказать, что уникальность вот того, что сейчас происходит в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и частично в Пенсильвании, она заключается в том, что эти районы, которые, как правило, не подвергались подобным ураганам. То есть есть, допустим, Мексиканский залив, есть Луизиана, есть штаты Оклахома, то есть есть Техас. Там это все, как говорится, понятно, и люди знают, понимают, что происходит. Но в Нью-Йорке, вот то, что сейчас произошло, это абсолютно беспрецедентно, и в Нью-Джерси особенно. Для меня это в какой-то степени такая личная история, потому что я вот читаю сейчас названия городов: Элизабет, Метачен, Перт Амбой, Бриджвотер, Бернардсвилл. Это места, где я достаточно долго жил. И они сейчас все вот, они под водой. По последним данным, уже 43 человека погибло, и еще, так сказать, счет еще есть много пропавших без вести, которые и в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси. Это вообще такого не было. Ну, и я не помню, я вот разговаривал уже со своими американскими друзьями, которым уже за 80, они тоже такого не помнят, чтобы так подобное было. Люди явно не готовы были к этому, к подобным вещам. Торнадо в Нью-Джерси, ну, это, простите меня, это засуха в Якутии, вот давайте я так
и
вот...
И снег чтобы, там да, выпал еще.
Да, да, что-то в таком... То есть это просто, это несоразмерно, это совершенно такая средняя, как говорится, полоса, вот, и вдруг, так сказать, торнадо. Хотя, конечно, торнадо и у нас вроде бы видели, но это разрушительное было уже. Это,
у нас
конечно...
не торнадо, а смерч скорее, это же разные вещи.
Серьезно?
Ну, да.
Понятия не имею, а в чем разница?
В чем-то там по мощности. Что-то из географии пятого класса, я помню.
Вот
а я сейчас найду, кстати.
Торнадо. Так что в любом случае по-английски это звучит торнадо, и то, что они описывают, поэтому в данной ситуации это действительно серьезно. И, конечно же, опять вот у нас вырисовывается это все это наши власти там, наши, я говорю, американские власти, они так увлечены политическими разборками. Абсолютно не были готовы, абсолютно, так сказать, в последний момент это исключительно все сейчас там вращается, и ситуация более-менее контролируется, это самоотверженность спасателей и волонтеров-добровольцев, которые кто-то на своих лодках резиновых, у кого есть, они плавают, и они, так сказать, спасают людей, спасают животных, пытаются там воду доставить тем, кто, если они знают, что пожилые люди есть, потому что вот в Нью-Йорке, допустим, там погибло прямо, нет, 4 человека прямо в комплексе. комплексе, вот в этом, в жилом комплексе самом, они были там просто фактически блокированы, и они не смогли выбраться, они просто утонули под вот наплывом вот этих наводнений. То есть сейчас там полный идет раздрай. Постепенно сейчас вроде бы это все приходит к какому-то, так сказать, общему знаменателю, но аэропорты закрыты, транзиты закрыты, объявили, это достаточно редкое явление, мэр Нью-Йорка Ди Блазио объявил, значит, чрезвычайное положение, соответственно, сейчас там будет выдвигаться Национальная гвардия, будет все это чиститься, убираться, но, конечно же, что называется, осадок остался, потому что я еще раз хочу повторить, подобных вот вещей, наводнения, смерчи, торнадо, это абсолютно было не, так сказать, свойственно Нью-Йорку и Нью-Джерси.
То есть это про другие регионы
Штатов. Это другие регионы, да, вот я еще раз хочу повторить, вот представьте себе, если нам завтра скажут, что засуха там, допустим, или, я не знаю, там вот где-нибудь у нас на севере.
Это что-то сродни 2010 года у нас, например. Помните, когда была беспрецедентная засуха,
но все
и
равно,
дождей не было.
Но все равно, понимаете, все равно, там жара 35-37, это еще в какой-то. Здесь дело в том, что не то, что температура выше, температура ниже. Это вот я говорю, вот представьте себе, допустим, сейчас в Москве мы северное сияние увидим. Но это такой лучший вариант. Это вообще не свойственно этому. Поэтому вот по поводу изменений в природе, изменений в климате, вот это, конечно, звоночки всем нам. Нам надо очень внимательно за этим следить, это первое. А второе, это, конечно, власти должны быть готовы уже просто к неожиданным вещам.
Я думаю, кстати, что тема с ураганом опять подкинет дровишек в костер, как раз, который разжигают адепты зеленой энергетики, изменение климата, борьбы с изменением климата. Да. Опять скажут, что это, в общем-то, катастрофические какие-то человеческие последствия человеческой деятельности. Смерч и торнадо, разница. Давайте ликбез проведем быстро.
Давайте.
Внешне они очень похожи, но физические механизмы явления различаются. Смерч чаще всего возникает при вторжении холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды и не связан с грозовым облаком. Он образуется у земной поверхности, постепенно поднимаясь вверх,
значит,
в виде
так,
столба.
Женя, я понял. А значит, давайте так, для нас, для вас, для наших радиослушателей, уважаемые радиослушатели, все, что идет после слов «внешне они похожи», пожалуйста, забудьте. Внешне они похожи. Я на них смотрел со стороны, внешне они похожи, поэтому мое, как говорится, заявление, оно легитимно, согласен. А все, что касается остального, это диссертации, пожалуйста, там в наших, так сказать, специальных учреждениях, а люди пускай разбираются, в чем разница.
Интересно просто по последствиям. Помните Катрину, про которую очень много говорили, и потом это все-таки приводило действительно к тому, что там пересматривались бюджеты, отстраивались города в этой связи, что Соединенные Штаты, населенные пункты, в этой связи сейчас Штаты тоже выделяют на инфраструктуру какие-то деньги. Вот в данном случае, по вашему предположению, сопоставимы последствия, имеется в виду политические, от этого катаклизма с,
значит,
тем, что
дело
было
в том,
с Катриной?
Что, я понял, да. Дело в том, что, конечно, по масштабам бедствия. Я был в Новом Орлеане спустя пару недель после этого. Это было при мне 2000, да, вот, и Катрина. Я, конечно, последствия там гораздо более разрушительные. Здесь сравнивать нельзя. Но дело в том, что в то время это не было такого политического накала, не было тех политических страстей. Относительно все-таки это было в каком-то едином русле. Шон Пен приехал туда, значит, Голливуд туда приехал, денег много собирали, там добровольцы приехали очень многие, да, несмотря на то, что на два дня по вине губернатора Луизианы помощь не приходила очень долго, и были мародеры, но, тем не менее, потом вошла Национальная гвардия, все это каким-то образом приходило к общему знаменателю, и каким-то образом это все решалось. Но вот в данный момент то, что мы видим, это именно политическая ситуация, она сейчас не дает в полном объеме ликвидировать последствия эти. Вот реакция властей сейчас, она второстепенна. Для Америки всегда подобные события, вот как ураган Катрина, или который вот сейчас, они были вообще бедствием номер один. Это была консолидирующая платформа для всех политических сил. Не было там каких-то, знаете, обвинений. Это был очень хороший такой, знаете, негласный закон. Мы решаем проблему, а потом начинаем собачиться уже в Конгрессе, в прессе, там, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста, вот все туда, все усилия туда. Вот. И ярый критик там Джорджа Буша-младшего, Шон Пен, вот актер, да, который, он, так сказать, на время приехал туда, помогал, там, делал это, сделал все, что нужно, призывал других помогать, а потом уже они, как говорится, продолжали свою политику. Сейчас у нас здесь абсолютно другое мы видим. У нас сейчас здесь происходит опять обвинение вдруг это. Причем я хочу напомнить, что ураган Ида, он же идет опять же из Луизианы, оттуда. Да. Опять Новый Орлеан, опять города подверглись этому удару. Опять мародеры везде. Вот. Причем, значит, там дальше любопытно было, значит, в одном, я не помню, как в одном, Батон-Руж городе, по-моему, в Луизиане, там поймали мародера. Ну, естественно, афроамериканец. И его, значит, стали обвинять. Ты что же делаешь? Ты же мародер. Ты это. Он говорит, а я не этот мародер. Я вот тот, БЛМ. Я ворую по той причине. Я репарации собираю до сих пор. Говорит, не успел.
Понимаете, еще... Кстати, а интересно, почему проблема мародерства так остро стоит в Штатах? И вроде бы институты в Соединенных Штатах работают, органы власти тоже работают, а мародерство победить невозможно, с учетом того, что катаклизм периодически там происходит.
Нет, мародерство победить невозможно, потому что, опять же, это политизировано. Вот понимаете, вот в этом же проблема сейчас. Ведь гнусность мародерства именно в том, что вы крадете у, так сказать, людей, когда они не в состоянии вам противостоять. Причем были случаи, когда там, допустим, вот в Новом Орлеане, там просто были целая семья, которая держала магазин, так называемый драгстор, где, ну, бакалейные товары, uh-huh. да, вот которые продавались там. Там люди воровали прямо, так сказать, переступая через трупы хозяев, которые погибли, понимаете? То есть это совершенно какое-то уже, ну, вакханалия, я не знаю, это как угодно называется, уже бесовство какое-то, с моей mm-hmm. точки зрения, и оно сейчас вот в полном объеме почему-то вот выражается вот так в Америке, и я еще раз говорю, что, ну, конечно, mm-hmm. там мародеры есть, наверное, во всех, во многих странах, мы это все прекрасно понимаем, но сейчас уже происходит вот на фоне этих катаклизмов и политических, и я не знаю, что хуже. И погодных, происходит какой-то ментальный сдвиг у людей в очень большом объеме, понимаете? Потому что уже это считается нормально. Вы понимаете, вот человек же говорит, а это не мародерство, это я репарации свои беру. А его там умер, не умер, ураган, не ураган, какая разница? Мне вот надо. Причем я хочу сказать, что вкус у этих мародеров постепенно-постепенно улучшаются, и я могу сказать, что они, конечно, становятся все более и более требовательны. Если раньше они маленькие магазины грабили, сейчас в Нью-Йорке и в Нью-Джерси в Пасайке разграбили Ньюман Маркус магазин. Угу. Но тот, кто знает, это супердорогой магазин. Это не просто дорогой, это очень дорогой магазин.
Коля, правда, говорит, не путайте воровство, грабеж и мародерство. Ну, в любом случае, понимаете, а похищение чужого имущества происходит.
Нет, а нет, во-первых, мы никто не путаем. Я сейчас и говорю, что именно во время того, когда люди не могут защищаться, когда люди оставляют свои бизнесы, находятся мародеры, которые приходят и воруют. Да. Точно так же, как, допустим, были мародеры, которые вот оставленные там у нас дома, после лесных пожаров, они туда, так сказать, угу. проникали и тоже воровали. Это то же самое мародерство. И я еще раз хочу повторить. Есть случаи, когда просто люди даже не гнушались трупов, которые там лежали, хозяев, которые там умерли естественной смертью. Я надеюсь, что они естественной смертью умерли.
Ну, понятно.
И это ничего. Война войной, а у них все по расписанию.
А по расписанию скандалы тоже. Давайте к ним перейдем, к политическим баталиям.
Да.
Потому что любопытная история в Конгрессе происходит, тема расизма поднимается.
Ой, да,
и тем самым, вообще... кстати, мы же с вами до эфира обсуждали, вы это трактуете как, значит, не тактику даже, а наступление республиканцев на демократов. Что там произошло?
Вы знаете, все-таки? Это что вообще это? Вот курьезная ситуация произошла. Это все опять по поводу Ильхам Оман. Это наша такая известная достаточно конгрессвумен. Она всего... значит, вот недавно избралась в состав, она уже развила бурную деятельность, сама она выходец из Сомали, ну, это определенный отпечаток наложил на нее. У нее были до этого антисемитские заявления в той или иной форме.
Так.
Но это как-то, знаете, она же принадлежит либеральному крылу. И парадокс заключается в том, что большинство вот американо-еврейской, скажем так, диаспоры, именно американо-еврейской, потому что я уже говорил, что наши-то на Брайтоне все прекрасно понимают, и они консерваторы-республиканцы. Избрали Алекса Брука в Совет Нью-Йорка именно от республиканской партии. Но вот американо-израильская диаспора, она либеральная в подавляющем своем большинстве.
Так.
Она вот такая либеральная, знаете, вот...
А расизм-то там в чем произошел?
А расизм заключается в том, что, значит, это Ильхам Оман, она заявила, что она в один ряд как бы поставила США и Израиль, действия на Ближнем Востоке, это точно такие же, как она говорит, они ответственные за военные преступления, как и Хамас и Талибан.
Ой,
то так, есть США и Израиль...
Талибан запрещенная в России организация,
да, Хамас запрещен. Нет. Думаю, мы сейчас с вами здесь будем, да,
угу.
Вот. Я сейчас, наверное, мы скажем так, США это запрещенная страна у нас.
Нет, не запрещенная, нет.
Израиль,
нет.
Значит, США и Израиль, с одной стороны, с другой стороны, Хамас и запрещенный Талибан.
Так.
И она говорит, что это одно и то же. Естественно, возмутились все. Причем возмутились очень любопытно. Сначала республиканцы сказали слово, что это антисемитизм. И тут, значит, неожиданно выступили некоторые демократы-конгрессмены, а потом они как бы опомнились, потому что они же защищают антисемитку. И поэтому они сейчас тоже вроде бы как бы присоединились к республиканцам. И вот теперь у этих, значит, конгрессменов-демократов, они находятся в интересном, что называется, положении. С одной стороны, они должны противостоять республиканцам.
Так.
Как политические деятели.
Ну, надо,
как,
да.
Но как они, так сказать, ставленники и спонсируемые американо-израильской диаспоры, они должны осудить Иман за ее антисемитские высказывания. И вот они сейчас с одной ноги на другую перескакивают. Но сейчас республиканцы все-таки инициировали, значит, процесс о том, чтобы отозвать Ильхам за ее антисемитские высказывания. На ее сторону стала Пелоси, на ее сторону, естественно, стала Александра Оливия Кортес. То есть вот все, весь этот, как говорится, женский батальон неолибералов, они сейчас ее пытаются защитить. Ильхам ушла в глухую оборону, она не выходит на связь, не дает интервью, с ней пытаются связаться. И вот, тем не менее, вот сейчас этот процесс начинает развиваться, потому что, ну, уже сейчас, ну, хорошо, она на Израиль напала, да? Ладно, это, как говорится, понятно, антисемитизм понятно, но она уже и США поставила в один ряд с Хамасом и с Талибаном. Вчера мой хороший знакомый Марк Левин выступил с совершенно пламенной такой речью. Угу. Я, кстати, несколько дней назад назвал в одном из ресурсов, назвал Джо Байдена лжецом. Он врал, нагло просто врал по поводу ситуации в Афганистане и в Кабуле. И мне, кстати, прилетело, сказали, ну вот, что там это так вот грубо насчет президента. Это. Сегодня уже и Шон Хеннеди, и Карсон Такер, и Марк Левин открыто уже вот по каналам идет, и Fox Channel, и News, они говорят, что президент лжец, он врал. И вот это все сейчас нагнетается.
Но понимаете? В итоге-то получается, вот этот вот конфликт, который произошел на почве, ну, как обвинение в антисемитизме, хотя, ну, не знаю, со стороны кажется, что это притянуто за уши, честно говоря. Просто я пытаюсь понять, что вкладывают вот из ее заявлений в понятие антисемитизма. В чем само сравнение? Но мы же знаем, что, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки сначала одну организацию могут объявить террористической или, например, страну спонсором терроризма. Потом, если такова политическая воля или какие-то существуют интересы политические, то этот статус снимается по тем или иным причинам.
Женя, вот вы очень хорошо здесь подметили. Я просто почему сейчас вот выделяю именно это? Дело в том, что вот это, так сказать, политические танцы, это, так сказать, нормальное явление в политической жизни Америки.
Это ритуал.
Это ритуал, да. Совершенно верно. Это ритуал, понимаете? Вот надо, чтобы привлечь, как говорится, кого-то, надо станцевать что-то такое, знаете, такование есть. Но были темы табу. Вы понимаете, в чем дело? Были темы, куда люди, так сказать, не входили. Это, допустим, критика армии, это критика Израиля как стратегического союзника. Уж тем более сравнивание, допустим, политического руководства или, допустим, какую-то политическую силу в Америке с какими-либо террористическими организациями. Этого не было никогда. Вот эти вот так называемые новоявы, которые сейчас в Конгрессе, я сейчас не говорю прям плюс или минус, они эту повестку привнесли, они посягнули на святую эту корову. И вот этот дисбаланс, вот эти вот заявления, они сейчас, ведь за ней же стоят определенные силы, она же не просто сама сказала. Это определенные группировки внутри Америки, которые считают, что вот таким образом надо вести политический процесс и политическую дискуссию в Америке.
А что это даст? Ну вот теоретически, если по политике...
Управляемый хаос, понимаете, в чем дело? Вот
в
это
Конгрессе?
Опять в Конгрессе и внутри Америки, и внутри это. Понимаете, вот это опять то же самое, что мы с вами говорим о том, что постепенно вот эта теория, она работает достаточно четко.
Я просто пытаюсь понять, у нас минута до рубрики остается, пытаюсь понять, вот этот скандал, он укладывается вот в это явление cancel culture, о котором говорят, или это вопреки? Вот интересно.
Вы знаете, я думаю, это принципиально что-то новое, другое. Дело в том, что сейчас идет вот молодое поколение американцев, которые абсолютно не имеют никакого уважения к государственным институтам самой Америки. Это проявляется в этой связи. У марксистов и у левых это проявляется в другой. Они абсолютно сейчас не заботятся о том, чтобы сохранить институцию Соединенных Штатов как таковую. Они ставят под сомнение и конституцию, и самоустройство. Я не говорю сейчас, хорошо или плохо. Но в данной ситуации это меняется. Америка из христианской, религиозной, богобоязненной страны превращается в непонятный какой-то обрубок. И вот это составная часть всего этого.
А, это программа «Револьвер». Тут несколько человек нам написали. А как так? А что у вас сетка вещания? Тут Хром написал. Вы что, под Гудошникова подстраиваете сетку вещания? Почему? Сетка вещания подстраивается под нас с Рафаэлем. О чем вы говорите? Еще раз, товарищи. Да, сейчас программа «Револьвер», и она продолжится. Сегодня она будет идти полтора часа. Полчаса из них уже прошли. А, так будет периодически, ну, раз в две недели где-то. Анатомия Москвы, далее новости, а потом мы вернемся. YouTube-канал «Говорит Москва», подключайтесь, стрим там идет.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер» у нас продолжается. Журналист, американист с нами Рафаэль Ардуханян. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. А, микрофон еще. Да, Рафаэлю заодно можно включить. Так, а Лофт МСК, кстати, возвращает нас к теме урагана, спрашивая, почему частные дома в США строят из фанеры, а не из пеноблоков хотя бы.
Это, кстати, как раз вот очень хороший вопрос. Да. Дело в том, что климатические условия, которые в штате Нью-Джерси, в Нью-Йорке, они, собственно говоря, если вы посмотрите по широте, то они расположены, ну, на тысячи километров южнее Москвы. То есть это, конечно же, такой, знаете, очень-очень теплый пояс. И, конечно, там погода, она совершенно, так сказать, благоприятна в этом плане. И не нужно никаких утеплений особых, ничего. Поэтому все это строится действительно из фанеры, из ДСП. Все это сайдинг, это, ну, подавляющее большинство, конечно. Причем я видел вот подобные постройки. Это не только, допустим, дома, которые стоят несколько сот тысяч долларов. Я видел многомиллионные дома, которые строятся по этой технологии.
Из фанеры.
То есть это то же самое. Они просто больше, они просто выше. Там иногда второй этаж надстраивают еще больше, третий там. Но принцип это один и тот же. И поэтому, когда мы сами видим, когда вот торнадо и смерчи, когда они вот выхватывают и поднимают, то поверьте мне, это, конечно же, если бы это были вот наши, допустим, из бревна, там, из калибра, там, 22-24 дома, конечно бы это так бы не летало. Но там это все на фу-фу буквально. А потому что это не нужно. Америка не готова к этому. Это не нужно. Это, во-первых, застраховано. Во-вторых, и такие вещи бывают, были, по крайней мере, достаточно редко. А вот сейчас происходят уже такие изменения, что надо подумать. Я думаю, это будут какие-то изменения в градостроении.
Я, честно говоря, помню просто даже 90-е годы, когда на российском телевидении были очень популярны программы про всякие катаклизмы, преимущественно там американские. Mm-hmm. И там, в общем-то, про жители Среднего Запада говорили, что, мол, они привыкшие, и поэтому, в общем-то, строить такие дома недорогие, потому что очень быстро можно восстановить что-то другое.
Я еще раз хочу повторить. Нет, Женя, да. Средний Запад, это все понятно. Я сейчас говорю о тех местах, где это вообще такого. Но
как
это...
Нью-Йорк, Нью-Джерси, да,
Нью-Йорк,
понятно.
Нью-Йорк, Нью-Джерси, это другое. Но да, там, допустим, вот прибрежные дома по побережью, которые идут, да, у них там и страховка в несколько раз выше, и там, естественно, шторм налетает, иногда вода, иногда дождь, иногда срывает крышу, но в глубине, несколько сот километров вот сюда, допустим, ближе к, уже, как говорится, к материковой туда, там не было таких вещей. Делавэр-река, это вот как раз сейчас вот трагедия в чем? Филадельфия, один из крупнейший город Пенсильвании, он находится на реке Делавэр, и Делавэр проходит то же самое, она берет истоки там в Апалаче, и она мимо по Нью-Джерси проходит. Там сейчас огромное количество городов, причем, знаете, таких курортных, Ламбертсвилл, Нью-Хоуп. Это такие, знаете, курортные городишки, где очень много там различных музыкальных фестивалей, мероприятий происходит. И вот это сейчас города, они все сейчас погрузились под воду. Они не просто были затоплены, они просто ушли под воду, потому что река растеклась, а такого не было, понимаете? Делавэр это не такая, знаете, шум река, которая проблемы доставляла. И сейчас огромное количество, вот сейчас схлынула вода, сейчас они ищут и людей, они восстанавливают дома, пытаются найти, а уже о том, что там все это, как говорится, все эти мероприятия, которые были свойственны для этого времени года, они все это отменяются. Кстати, и теннисный турнир в Квинси, который должен был, US Open, тоже отменен.
Тоже отменен, да. Так, но что... я думаю, что если вы загляните на наш новостной телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, там тоже есть кадры, и мы туда подгружаем видео, их очень много, от американцев, американцев, там, затопленное метро, люди плавают по улице
Нью-Йорка. И, конечно же, Жень, да, и, конечно же, мы все это говорим, рассказываем обо всем этом, и ни в коей мере не нужно воспринимать это как какие-то, знаете, никто не хочет здесь, что называется, оттоптаться. Это наши симпатии, наши соболезнования простым американцам, которые сейчас попали в такую ситуацию. У них, так сказать, ну, бардак политически, это понятно, но когда еще вот это, но это уже, конечно, люди на пределе.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Давайте вас послушаем, пожалуйста, ваш вопрос, Рафаэль. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, я хотел бы о разнице восприятий бы вот задать вопрос.
Давайте.
Просто вот, ну, сейчас просто вот, ну, ощущение, да, там от новостной ленты и так далее, что со стороны Америки как бы не с кем договариваться, то есть там какие-то там вот люди или там, не знаю, там, ну, в общем, президент, да, вот с ним договариваться ни о чем невозможно, обещания не будут выполнены. В обратную сторону такое ощущение, что нас воспринимает, что договориться можно с лидером. То есть перестройка, развал Советского Союза исключительно заслуга Горбачева. Там дальше какие-то события там в России исключительно Ельцина. Сейчас все исключительно зависит от Путина. То есть нам, как народу, в такой вот пассионарности, да, отказывают. Вот хотелось бы, вот, ну, насколько это вот ощущение вот таких разниц восприятия, оно верное.
Спасибо.
Ну, если говорить, допустим, о восприятии политической власти, да, то, безусловно, если сравнивать с нашей ситуацией, то у нас, безусловно, у нас более авторитарная, более централизованная власть. И поэтому у нас, так сказать, наши все упования, к глубокому сожалению, идут прежде всего к нашему президенту, и только к нему он является как бы гарантом всего.
Сакральность.
Да, сакральность такая. Да. Это кардинально, с моей точки зрения, неверно, и я искренне, так сказать, недоумеваю и категорически не воспринимаю подобное. Причем, прежде всего, именно со стороны и администрации президента. Не может президент решать все и вся. В Америке это децентрализовано, во-первых. Причем это очень большие функции, очень большие, так сказать, обязанности, они возложены на штатное руководство, на руководство штата, допустим, в этой связи, то есть на губернаторов как таковых.
А президент больше формирует внешнюю политику.
Да, и президент больше формирует внешнюю политику, какие-то гуманитарные вопросы решаются. И поэтому, конечно же, с этой точки зрения восприятие американцев, оно немножко другое. Когда вы говорите, я очень часто слышал, находясь в каком-то штате, говоря о каких-то, допустим, новостях, которые происходят в Вашингтоне, в международной жизни, люди всегда говорили удивительно, но это, говорит, от нас это все далеко. Вашингтон — это далеко. Понятно. Когда я говорил, там, вот это Нью-Йорк, Вашингтон, люди это воспринимали немножко иронично и как-то даже немножко отталкивающий. Это там. Это все, что там. У нас здесь все по-другому. У нас здесь другая форма одежды полицейских. У нас здесь другие номера на автомобилях. Нам не нравятся номера, которые в других штатах. У нас вот такой вот номер, допустим. Мы хотим вот такой, допустим, там сделать логотип на этом, да. И это распространяется на широкий спектр, вплоть до образования и до всего. Я даже, вот, кстати, мы плавно переходим к вопросу в Техасе.
Техас,
да?
Про аборты, да.
Да, про аборты. Вот, пожалуйста, значит, федеральное законодательство, чтобы, как пример, уважаемый радиослушатель, приняло закон о разрешении абортов. Сейчас ассамблея, значит, парламентская штата Техас приняла закон, что она отказывается выполнять это постановление, и аборты будут запрещены в определенных...
Смысл какой был?
И самое, я договорю. И самое здесь важное то, что это хорошо, она приняла. И, казалось бы, федеральная власть может в данной ситуации, как федеральный закон, она может, так сказать, все-таки отменить решение ассамблеи. Это можно по закону. Но Верховный суд Америки сейчас, вчера решение было принято, они узаконили решение именно Техасской парламентской ассамблеи, 5-4, они посчитали, судьи посчитали, что именно на уровне штата можно решить этот вопрос.
Просто я пытаюсь понять, какой федеральный был закон такой, что снимался запрет на аборты,
да,
во всех штатах.
Да.
А Техас сказал, нет, у нас запрет сохранится. Да. И поэтому, получается, о решении штата по статусу оказывается выше, или это прецедент?
Нет, это прецедент. Нет, решение штата не является выше. Дело в том, что когда принимается федеральный закон, потом, согласно, так сказать, закону, да, извините за тавтологию, значит, на уровне штата парламентская ассамблея любого штата должна его утвердить, обязана, это процедура такая, они обязаны ее утвердить, чтобы сделать ее легитимной именно на территории этого конкретного штата.
Понятно.
Сейчас Техас говорит нет.
Следовательно?
И следовательно, значит, соответственно, в этой связи, значит, по закону федеральная власть обращается в суд и говорит, является ли, допустим, вот этот вопрос о разрешении абортов в федеральном уровне или на уровне штата его можно решать. И Верховный суд сейчас говорит, что ваш федеральный закон, если он не одобрен ассамблеей штата, Техаса в частности, он не является легитимным на территории Техаса.
Угу.
Вот и все.
Просто интересный момент, а как это воспринимает общественность, даже если брать? Это же чувствительная тема для Соединенных Штатов Америки.
А вы понимаете, в чем дело? Ведь это же неудивительно, что именно вот это произошло в Техасе.
Консервативный штат.
Консервативный штат. Мы же с вами прекрасно понимаем, что если бы, допустим, это произошло в Калифорнии, это было бы абсолютно по-другому. И мы с вами, к сожалению, неоднократно говорили по поводу перетока людей из Калифорнии и в Техас. Люди бегут туда. И бизнесы бегут туда. И это в очень большой степени, ведь отражение именно общественного мнения по этому поводу. И это, конечно же, с одной стороны, позитивный сигнал, а с другой стороны, я думаю, это один из тех звоночков по поводу самостоятельности и суверенности штата Техас. Мы неоднократно на эту тему говорили, я думаю, что мы в ближайшее время столкнемся с этим. Потому что Техас и техасцы, они устали уже говорить. Техас становится очень крупной сейчас экономической и финансовой силой. Я уже говорил, что Техас, да, ну вот в прошлом году произошло очень сакраментальное событие, валовый внутренний продукт штата Техас превысил 1 триллион долларов.
Капитализация...
Вы можете себе представить? Да? Это на уровне Испании страны, вот чтобы мы себе так представили. Поэтому, конечно, сейчас в Техасе вот подобные действия, они отражают вот эти такие, знаете, центробежные тенденции, которые происходят в этом штате. Mm-hmm. Надо внимательно наблюдать. Я привел этот пример по поводу абортов, и я считаю, что правильно они поступили, потому что это, конечно же, никто не имеет права... Это другая тема, я не хочу сейчас сюда заходить. Вот. Но, с другой стороны, мы должны внимательно следить, потому что это политический шаг сейчас. Техас говорит, я не согласен, и я не буду подчиняться Вашингтону. А если сейчас Вашингтон будет давить, мне кажется, техасцы могут и что-то другое еще сделать.
7373-948 телефон прямого эфира 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот есть же разграничение полномочий между правительством Соединенных Штатов и правительствами штатов отдельных, да?
Да.
Вот, в частности, аборт, это к каким полномочиям относится?
Изначально это был федеральный закон, и это относилось к полномочиям Вашингтона. А сейчас у нас прецедент, когда Верховный суд США сказал, что штат может одобрить или не одобрить федеральный закон, который, вот, так сказать, был принят в свое время в Вашингтоне.
Какие вопросы вообще политической, общественной жизни становятся краеугольным камнем? До этого была смертная казнь.
Смертная казнь, безусловно, является ЛГБТ, браки. Не во всех штатах разрешено. Мы с вами это прекрасно знаем.
Я пытаюсь понять целеполагание. Штат принимает решение, но ведь люди, которые живут в этом штате и по тем или иным причинам, например, не согласны там, с той же самой, там, в Техасе, техасцы живут, так или иначе, какая-то женщина не согласна с тем, что ей нельзя делать аборт, она же может поехать в другой штат и сделать
его. Безусловно. Я же поэтому...
А тогда ради чего все это делается,
вы если... Вы понимаете, в чем дело, Женя? Это политический прецедент.
Это же не черта оседлости, в конце концов.
Вы говорите поехать. Они могут также поехать и в любую другую страну и сделать это. Это не проблема. Это, кстати, было всегда такое. Это здесь никаких особых здесь нет. Но здесь сам факт, вопрос, как политическая повестка, как она сейчас смотрится. В данной ситуации я хочу сейчас... Давайте мы уберем, потому что это очень чувствительная все-таки тема аборта, да? Давайте мы уберем это. Давайте мы просто сконцентрируемся на политическом аспекте вот этого явления.
Uh-huh.
Штат сейчас говорит федеральному правительству: я не подчиняюсь вашим приказам и вашим законам. Я принимаю свой закон, и я буду на своей территории жить по своему закону. Значит, давайте мы на секунду с вами представим, что, допустим, губернатор какой-то области у нас в стране скажет: а я вот считаю, что я не буду так жить, Владимир Владимирович, у нас вот тут свое есть. Кстати, тот, кто старшее поколение, наверное, вы прекрасно помните... У нас, так сказать, попытка организовать Уральскую республику со своей валютой талер в 90-е годы. Я думаю, мы все помним эти события. Вот это как раз и ведет к то, о чем я и говорю. Это центробежные абсолютно тенденции, которые новы. Это новеллы определенные политические для Америки. И куда это все вырулит в конечном итоге, надо очень внимательно следить.
Еще кого? Вот вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте. Здрасте. Как вас зовут?
Добрый день. Говорит Москва?
Так точно.
Да.
А, Вадим Подмосковье.
Вадим, слушаем
вас. Рафаэль, ну, я такую сногсшибательную идею вам хочу, очень сырую, правда, но с вашими талантами и связями, я думаю, может, вы станете даже...
По теме, новым, по теме.
Новым Джорджем Вашингтоном.
О, Боже.
Вот, учитывая опыт ЮАР, то, что белые не сумели создать своего государства, и сейчас практически изгоняются и терроризируются, хотя там... Алло.
Да-да, слушают вас, говорите.
Да, хотя там никогда не жили эти вот, кроме зулусов, даже не доходили до мест, откуда сейчас белые изгоняются. Так вот, нет ли такой перспективы, даже отдаленных штатах, чтобы, ну, какую-то такую заманчивую идею, что вот черные там, свое государство, Красный. Вот свои традиции, все-все такое,
Лузиану,
там, на юг их, ну, добровольно, естественно, но идея же овладевает массами.
Я понял.
Поэтому, Рафаэль, вот может в этом направлении...
Спасибо.
Ясно, да. Вы знаете, принимаю ваш комплимент по поводу моих талантов, но не принимаю по поводу связей, никогда ими не обладал и не собираюсь, как говорится, завязываться с кем-либо. Теперь, то, что касается... Джордж Вашингтона не знаю, но уже был такой, была такая попытка в середине 19 века, в конце 19 века выслать всех рабов, которые требовали, чтобы их вернули обратно, их всех выслали в Африку. И там даже есть такая страна, да, Монровия, да, вот это как раз по имени министра Монро, который, собственно говоря, все это организовывал, государственный секретарь. Их туда выслали. Они там пожили несколько месяцев, посмотрели, как там и что происходит, и, конечно же, моментально потом все вернулись обратно. Аналогичная тенденция была в 60-е годы. Это вот нация ислама, Малькольм Экс, Эладжа Мухаммед. Они тоже организовывали такое, скажем так, движение, чтобы вернуться в Африку. То же самое хватило на несколько месяцев. Люди поехали туда, посмотрели, как живут их братья, и тут же вернулись обратно в российское, американское общество. Здесь, так сказать, вот жить в этих гетто. Да? Поэтому это уже было. Теперь, то, что касается Америки, вопросы хорошие, потому что мы с вами знаем, что негритянское население требует, подавляющая часть через общественные структуры требует компенсации. В мое время, я помню прекрасно, на одной из пресс-конференций Луис Фарахан, нынешний лидер нации ислама, он озвучил цифру. Нам белые должны 500 миллиардов долларов. Это было начало 2000-х годов. Сейчас вот мы с вами слышали уже цифру другая, 14 триллионов. Да, озвучено. Да, и люди требуют то же самое землю. Если это произойдет, это будет конец Америки, безусловно. То же самое, как это стало концом Южноафриканской республики. Там, правда, немножко другая история, мы с вами знаем, немножко другие традиции апартеида и сегрегации. Но в Америке это, да, это в полном объеме сейчас можем реализоваться. Тем более, что здесь особо организовывать-то и не нужно. Черные районы, гетто, они как были, так и остались. Крупные города Америки, все крупные города Америки свыше 1 миллиона, а их несколько десятков, они все от 80 до 100% населены именно афроамериканцами. Поэтому это уже разделение произошло.
Единственное, что я как новостник позволю себе уточнение, потому что нужны факты. Техас, во-первых, второй по численности населения штат США, там вступил в силу вот это, да, один из самых строгих законов об абортах, акт о сердцебиении, но это речь не идет о том, что полный запрет абортов, а аборт после шестой
Жень,
недели.
Я уже оговорился, что на определенных условиях. Я сейчас не хотел вот в эту медицинскую вещь, там действительно нет, у них есть, на каком можно, на каком не можно, на каком нет.
Да.
Здесь, я еще раз говорю, для нас важен, у нас политическая передача, мы сейчас не медицинский вопрос обсуждаем.
Нет, но это же повод, это же политическое явление, на фоне чего? Повод-то какой был?
Да я думаю, что повод, нет, но для нас политическая тенденция здесь важна, понимаете?
Да.
Я сейчас не обсуждаю, потому что моя позиция здесь понятна, но я ее сейчас не хочу особо афишировать и озвучивать. Вопрос в том, что штат не подчиняется Вашингтону. Вот это для нас важно.
7373-948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день,
Сергей
Алексеевич. Рафаэль, неопределенность событий в Афганистане пока не развеяна. Вот реакция союзников США по сверхбыстрому уходу оттуда американцев и победы быстрой талибов, она крайне отрицательная, особенно просто взрывной характер негативный со стороны Великобритании. При этом министр обороны уже объявил, что США больше не является сверхдержавой. То есть министр обороны Великобритании говорит, решение Байдена вот о скорейшем выводе войск может привести и уже приводит к расколу англо-американских отношений. Потом получается, что американцы сами разрушают свою империю.
Да.
Вопрос, Кому и с какой целью, на ваш взгляд, целенаправленно морочили американцы голову, а конкретно администрации Байдена, относительно реального формата вывода своих войск? Что за этим стоит?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Да, спасибо. Значит, Сергей Алексеевич, здесь, значит, ситуация, вот я ее вижу таким образом. А кому они морочили голову и что они делали? Дело в том, что американцы вот в данном вопросе, начиная с 2016 года, наверное, все-таки, это уже так явно, а до этого это, конечно же, вот скоро будет 20 лет теракт, вот после этого именно, после вторжения в Ирак в 2003 году, Афганистан. Дело в том, что американцы абсолютно потеряли чувство реальности, что происходит в Афганистане. Я, конечно, сейчас говорю исключительно о политическом истеблишменте. Мы не трогаем народ трудолюбивый, добрый, богобоязненный и так далее. Мы сейчас говорим о именно политическом истеблишменте. Угу. Что нового появилось в начале 2000-х годов? Каким образом стали развиваться события? После того, когда Америка увязла в Ираке, после того, когда Америка не смогла противостоять Ирану, после того, когда Америка не смогла сделать что-либо в Афганистане, провал в Сирии, провал в Ливии, который был, это уничтожение фактически государств, если бы не Россия, то и Сирия была, ждала такая участь. Америка решает, ставит во главу решение своих внутриполитических вопросов. И дело в том, что политический истеблишмент не может решать внутриполитические проблемы, которые связаны с этим. Да. Они заточены и выносят ее все время на внешний периметр. События в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе, на Украине, Закавказье, Средней Азии, если мы возьмем, Юго-Восточная Азия, противостояние Китая, это все, как говорится, лечение их внутренних проблем, которые они не могут решить. Каждый раз, когда Америка сталкивается с проблемой, ее всегда тянет на какую-то маленькую победоносную войну. И это тогда Вьетнам, это Корея, это начинается, значит, Никарагуа, это начинается Венесуэла, это начинается все что угодно. Везде проблемы для американцев, кроме внутри. И вот сейчас как раз то, что мы с вами видим. Ведь американцы проиграли не в Афганистане, американцы проиграли внутри своей страны. Они не смогли консолидировать нацию на решение этого вопроса. Почему? Потому что была абсолютно ложная повестка, это была ложь за ложью. Как это было во Вьетнаме, когда они спровоцировали эту войну. Как это было во всех других местах, когда американцы оставляли после себя выжженную землю.
Подождите, ну были же материалы, даже еще выпущенные там аналитика и в 90-е годы, и в позднесоветские годы. Да даже, мне кажется, еще с аналитики плана Маршалла в Советском Союзе это тоже началось, что Соединенные Штаты Америки представляют из себя следующее государство. Есть элита, которая заточена на внешнеполитические цели, вот, но при этом понятно, что чтобы следовать внешнеполитическим целям, нужно, чтобы внутри страны, в общем-то, все были сыты, довольны и не особо обращали внимание, то есть жили фактически как островитяне, замкнуто, да. Мирок сам в себе. Вот, были же исследования, да, что американцы не выезжали,
Доктрину Монро и так далее, да.
Давно из, ну, в массе своей за пределы Соединенных Штатов. Вот. И, соответственно, вот эта формула, она начинает рушиться.
Она рушится, да, фактически она рушится сейчас, потому что я еще раз хочу повторить, раньше Америка всегда решала свои вопросы, внутренние вопросы, внутри себя, будь то экономический кризис, будь то все что угодно. Будь то, допустим, так сказать, безработица, будь то, допустим, ведь Америка очень долго держалась как бы в стороне. Вспомните, ведь даже Вторая мировая война, с трудом большим Америка была втянута туда. И Первая мировая война, и Вторая мировая война были в 40-м году, еще были очень такие, знаете, сепаратистские тенденции, которые говорили о том, что нам не нужно никуда вмешиваться. А сейчас вот уже во второй половине, после развала Советского Союза, это просто как с цепи они сорвались. Они вдруг решили, что они могут решать все и вся. Именно таким образом. Началось это, конечно, вот это грехопадение, это с Югославии. Вот Америка должна понять, что именно бомбежки Югославии — это точка отсчета крушения американской империи. Это не Афганистан, не Ирак даже, а именно Югославия. Когда неожиданно вдруг для себя американцы решили, что теперь они могут делать абсолютно все, что угодно. И они сейчас предстали перед, так сказать, конкретными проблемами, вот перед которыми они стоят сейчас. Они не могут это делать, они не в состоянии это уже делать. Но осознать это, признать это, что ты что-то не можешь делать, это самое сложное, наверное.
Все когда-нибудь, во-первых, приходит к концу, и очевидно совершенно, что
та политика, которая... Но вот, судя по всему, этот, так сказать, философский тезис, который вы сейчас озвучили, он чужд американской элите. Они не понимают, что это меняется.
Почему? А время должно пройти. Просто время, поколение даже должно
Значит, Женя, время это есть у нас. Кстати, у нас не так много времени. Время есть у Китая. время, у Америки времени нет. Потому что вот сейчас, вы видите, наши радиослушатели, они уже говорят, и мы с вами обсуждаем вопрос Техаса. Мы говорим сейчас вопрос о том, что уже рушатся центральные институты внутри Америки.
Умаров просто говорит, как штат не подчиняется? Это есть просто реализация федерации, федеративного устройства. Суд это просто подтвердил, не так? По поводу Техаса.
Так суд подтвердил то, что законодательство штата доминирует, давлеет над федеральным законодательством.
Ну да.
Это беспрецедентно, я еще раз хочу повторить. Таких вещей не бывает. Я хочу вам сказать, что в свое время, кстати, вот пример. В свое время, когда в 60-е годы был отменен вопрос о дискриминации черного населения, именно южные штаты воспротивились. Южные штаты сказали, что мы не будем отменять посадку в автобус, там вот это как у них, да, это было. Так что тогда сделало федеральное правительство в лице Роберта Кеннеди, Джона Кеннеди? Да они фактически затравили и Ку-клукс-клан, и всех там, они их уничтожили там просто на месте. И поэтому все эти вопросы сегрегации, они были сняты федеральным правительством.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, программа «Револьвер». Продолжим после информационного выпуска. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программы «Револьвер» продолжается.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели.
У микрофона Евгения Волгина и журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. А мы к следующей теме переходим, но которая тоже как раз про внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Большая статья в издании Foreign Affairs, где сказано, что хотя Байден и создает коалицию для укрощения Пекина, ему необходимо еще и ослабить международные партнерские отношения самого Китая, считает автор, США не могут остановить его рост, но они могут ограничить его влияние, попытавшись переманить главного соратника Китая, Россию,
то
себе.
То есть нас с вами.
Ну да. Но нас-то с вами называли неоднократно, что мы успели.
Да, да, да.
Да, те самые. Так, ну и, соответственно, хорошо, я предлагаю даже голосование среди наших слушателей провести, потому что периодически мы проводили такое голосование, что вы тяготеете, вы считаете, что России больше тяготеть надо к Китайской Народной Республике или к Соединенным Штатам Америки. И вот давайте так, товарищи, даже голосование, три варианта там заведу, да, использовать. Вот. Итак, вы считаете, что Российская Федерация, ну, скажем так, вы будете за, если Соединенным Штатам Америки каким-то образом получится переманить Российскую Федерацию на свою сторону.
Ну, я хочу на это посмотреть.
134-21-35, потому что мы, там, западная цивилизация, мы часть западного мира, мы все-таки тоже тяготеем к Штатам. Вы такой вариант приветствуете. 134-21-35. Нет, вы считаете, что такого быть не должно, и мы должны больше тяготить Китайской Народной Республики, пусть она нас переманивает, 134-21-36. Это надежнее, может быть, там богаче, безопаснее и так далее. 134-21-36, предсказуемо. И 134-21-37, вы считаете, что Российская Федерация должна соблюдать нейтралитет, потому что именно это, в общем-то, самый верный вариант в политике, в условиях многополярного мира. 134-21-37. Итак, вы приветствуете, если Соединенным Штатам Америки удастся каким-то образом переманить к себе Российскую Федерацию, ну, там, настроить против Китая, условно, 134-21-35, вы считаете, что да, это хороший вариант, все-таки мы ближе к Штатам, чем к Китаю. 134-21-36, вы считаете, что Россия должна тяготеть больше к Китайской Народной Республике, и 134-21-37, никому тяготеть не надо, политика нейтралитета самый лучший вариант, ну, в смысле, политического нейтралитета. Да. Вы хотели что-то сказать, Рафаэль?
Да, я хочу сказать, что мы неоднократно в наших передачах говорили, в частности, я приводил пример высказывания Киссинджера, этого, как говорится, мастодонта политики,
да.
Да, когда он говорил о том, что все его усилия в начале 70-х годов по разъединению Советского Союза и Китая, и вот именно переманивание как бы маоистского Китая на сторону Америки подачками и экономическими, так сказать, какими-то привилегиями, которые увенчались успехом, надо отдать должное, сейчас они абсолютно все фактически уже исчезли, и фактически они все были уже, так сказать, разрушены вот нынешними администрациями, начиная с Джорджа Буша-младшего, Обамы, и вот, конечно, вот сейчас Трамп особенно, и Байден продолжает в том же духе. Поэтому сейчас, конечно, наконец-то, судя по всему, они послушали наши передачи, которые я еще 2 года назад мы с вами вели здесь, тогда я был один, да, тогда, и вот когда мы говорили об этом, и говорили о том, что это беспрецедентно, что это абсолютно неправильно, ложная политика. Так вот сейчас, именно на ресурсе, на очень многих ресурсах, вы привели пример, по-моему, там из Foreign Affairs.
Да.
А здесь у нас еще и Financial Times, выступление Сороса. То есть у нас, вот видите, как выступил, это Байден выступил, с одной стороны, и Сорос наш, небезызвестный человек, он тоже сейчас говорит о том, что надо срочно оторвать Россию, надо, так сказать, сосредоточиться на Китае. И вот каким же образом так получилось, что Россия сейчас стала вроде бы в альянсе именно с Китаем?
Все равно
так простите меня, простите меня, да, в данной ситуации у нас, во-первых, и выбора не было, с одной стороны. А с другой стороны, я говорил, и, конечно же, Россия — это не та страна, которая будет примыкать кому-то или там не примыкать. Россия самодостаточна в этом, в политическом плане. К сожалению, не самодостаточна в экономическом. К сожалению, не самодостаточно в финансовом плане, и мы с вами знаем, кто у нас за этот сектор отвечал и отвечает до сих пор, к сожалению. Но в этой ситуации мы должны очень четко понимать, конечно же, отношения, которые сложились сейчас с Китаем, они уже реальностью, они являются вот нашими реалиями, они ни в какое сравнение не идут с тем, что мы имеем сейчас с Америкой. В десятки раз товарооборот меньше, а уж политическую ситуацию я даже описывать не хочу. Но когда мы с вами говорим о Китае, я прошу только, чтобы мы не забывали 3 вещи. Никогда не надо забывать 3 вещи, когда мы будем иметь дело, а мы будем иметь дело с Китаем. Первое. Население Китая в 10 раз больше, чем Россия. Это первое. Второе, пожалуйста, не забывайте. В 6 раз потенциал Китая, там по разным оценкам, в 5 раз экономический потенциал Китая больше, чем Россия. И территория Китая в 2 с лишним раза меньше, чем Россия. Вот если мы будем выстраивать нашу политику, по крайней мере, в ближайшее время это будет, безусловно, дружественно с Китаем, и здесь вопросов нет, я только единственное прошу всех наших людей, которые ответственны, а я убежден, что ведомство Сергея Викторовича Лаврова никогда не забывает об этом, но тем не менее, не забывайте вот эти 3 постулата. Население, экономика, территория. Если мы будем очень зорко следить за нашим партнером Китаем вот в этих вопросах, то мы тогда добьемся успеха, но и у нас все будет хорошо.
Прошу прощения, здесь еще речь идет, конечно, про стратегию, потому что Китайская Народная Республика и это государство, которое имеет собственную стратегию развития, стратегию влияния во внешнем мире. Вот. А у Российской Федерации в силу определенных обстоятельств, как кажется, и, в общем-то, это в эстаблишменте тоже признает.
Нет, а зачем в силу? У нас есть совершенно конкретные обстоятельства.
Определенные...
Наша политическая элита, она не хочет вырабатывать стратегию развития страны. Наша политическая элита, в том числе и приближенная к президенту, они не выстраивают и не хотят, чтобы была эта политика. Потому что в данной ситуации тогда стратегия развития страны идет вразрез с их личными корыстными интересами вот этого мелкого чиновничества. Поэтому они и не дают этому, нет запроса.
Интересно, кстати, почему в Штатах возникла вот эта идея попытаться каким-то образом Российскую Федерацию приблизить к себе, чтобы тем самым иметь какое-то еще влияние или, ну, потенциальный выигрыш в схватке с Китаем. Вот. Никто про войну не говорит, здесь про политическую и экономическую схватку скорее речь идет. Может быть, потому что возник некий кризис лидерства, и Соединенные Штаты Америки в любом случае, их статус пересматривается после Афганистана,
знаете,
так или иначе?
Да, да, он, во-первых, пересмотрен. Я хочу еще раз напомнить, 4 составляющие сверхдержавы, которые сейчас, вот с моей точки зрения, это вот моя характеристика, уважаемые радиослушатели, на ваш суд я говорю, первое, политическое, экономическое, финансовое и военное. Вот Америка сейчас в Афганистане потеряла военные составляющую сверхдержавы. Извините, политическую.
Политическую.
Да. Америка сейчас уже стала своеобразно неполноценной. Если говорить о России, чтобы просто вот заранее... У нас есть абсолютно, значит, составляющая политическая сверхдержавы, у нас есть составляющая военная, и у нас, к сожалению, нет составляющей сверхдержавы финансовая и экономическая. Если мы с вами возьмем, допустим, Китай, то там фактически все 4 компонента, они совпадают. Да? Поэтому в данной ситуации мы с вами должны это четко видеть, понимать и, так сказать, перспективу развития видеть.
В этой статье, кстати, задачу Байдена, в статье по поводу того, чтобы переманить Российскую Федерацию ближе, подманить ближе к Штатам от Китая, сравнивают задачу Байдена, которая перед ним стоит, и говорит, что они более сложные, чем у Никсона в 70-х годах. А здесь какое сравнение? На почве чего идет?
Но дело в том, что... как ни странно, в тот момент, вот 70-е годы, вот политика разрядки, она была на фоне... С одной стороны, это глубочайшего кризиса внутри Соединенных Штатов, вызванный Уотергейтским скандалом. С другой стороны, вот такой же тоже скоропалительная попытка вывода, допустим, войск из Вьетнама. В чем принципиальная разница здесь? Дело в том, что сейчас ситуация хуже только в одном, я считаю. Там есть некоторые другие аспекты, но я это, как говорится, не хочу сейчас особо говорить. Важно одно. Тогда во Вьетнаме весь мир прекрасно понимал, что Америка проиграла Советскому Союзу. Именно поддержка Советского Союза сыграла ключевую роль. В данной ситуации в Афганистане они проиграли людям в тапочках и в халатах. И АК даже не 74-м, которым я служил в армии, а АК 47-м. Это вообще допотопное оружие. Но если так говорить уже, вот в этом, с это отношение, почему я говорю, что политическая составляющая ушла, потому что здесь полный провал в этом плане. Теперь, то, что касается России, ну, я не могу сказать. Мне сейчас вот Америка, знаете, напоминает, говорит, сейчас надо привлечь Россию на свою сторону. Они мне напоминают незадачливого мужа разведенного, который прибегает, значит, к своей бывшей жене, которая уже с другим человеком живет, у нее уже двое детей, значит, с новым мужем, и он врывается в комнату и говорит: «Людочка, я понял, я буду теперь за собой посуду мыть, возвращайся ко мне». Вот это, знаете, вот этот наив какой-то, он, ну, просто это, они решили, вот, значит, Россия, радуйся, мы решили, что все нормально.
Давайте тогда не будем упрощать, Рафаэль, пожалуйста, есть же другая тактика.
Какая?
Чтобы...
Украть невесту? Украсть
жену? Нет, зачем украсть? Внести раздрай между существующим, в существующее партнерство. То есть Штаты не подманивают Российскую Федерацию, а пытаются играть на тех противоречиях, которые у России и Китая существуют.
И вот какие-то, вот, ну-ка, любопытно, какие, ну, у нас противоречия.
Ну, опять же, вы сказали сейчас, на что надо обращать внимание. Экономика, население.
Нет, у нас, у нас противоречия здесь нет. Это все, как говорится, пока находится в таком, знаете, в спящем режиме. Я просто говорю, что когда мы будем интенсифицировать наше сотрудничество, а что такое сотрудничество? Это взаимопроникновение, синергия определенно. Вот когда мы будем экономические связи делать, когда мы будем выстраивать бизнес-отношения, когда мы будем открывать свободные зоны, вот как мы уже делаем на Курилах, в Владивостоке, нам нужно просто не забывать об этом. Вот и все.
Нет, просто интересно, что одно время, когда, понятно, там 40-е годы и сотрудничество китайских коммунистов и Советского Союза на почве следованию коммунистической идеи вообще, это одно сотрудничество, да. Но при этом разве не было каких-то там территориальных притязаний в период там 300-400 лет назад? Советский Союз распался,
нет.
Соответственно, тоже, возможно, какие-то противоречия.
Нет, это, как говорится, все. Дело в том, что я просто не совсем хотел бы здесь свое мнение высказать.
Давайте.
По поводу 40-го года и по поводу того отношения. Там отношения складывались-то как раз немножко на другой основе. Несмотря на то, что так бы формально это было коммунистические партии, но вы же прекрасно понимаете, что компартия, которая была, допустим, в Китае, маоистского толка, она была принципиально другая. Тогда уже были споры по этому поводу. Просто Сталин — это не тот человек, с которым можно было спорить. Но там был очень сильный фактор антиимпериализма, антиимпериалистической войны. Потому что Китай, я хочу напомнить, они гораздо раньше вступили во Вторую мировую войну. Они еще тогда подверглись агрессии со стороны Японии, которая уже тогда была в Тройственном союзе с Италией и с Германией. Ну, наши там Халкингол, мы с вами прекрасно помним, не просто так все было. Поэтому там отношения складывались на общей базе. У нас сейчас здесь происходит аналогичная немножко ситуация, потому что мы здесь с вами сейчас с Китаем в основном консолидируемся, помимо всего прочего, на антигегемонистской, антиимпериалистической основе, как ни странно. Просто у Китая это ярко выражена его идеология компартии, они не отказались от нее. А мы тоже сейчас говорим об антиимпериализме, мы сейчас говорим о антигегемонизме Америки, мы постоянно об этом говорим. Вот как ни странно, новая Россия и коммунистический Китай, они сейчас вот на этом участке, на этом отрезке времени, мы сошлись в наших интересах. Мы противостоим другой силе, которая называется англосаксы, по-разному можно называть, которая пытается доминировать. И эта сила интернациональна. И поэтому наш союз с Китаем, он оправдан, он интернациональный. С одной стороны, буржуазная Россия сейчас, да, и, допустим, коммунистический Китай. Но мы едины в этом. Ничто не напоминает. А мне очень хорошо напоминает Вторую мировую войну, когда против единого, так сказать, общего зла объединились самые разные силы во всем мире.
Ну, сейчас-то у нас нет провозглашенного единого зла. Был сначала, одно, лет 20 был международный терроризм, но как-то
всё развилось. Вы знаете, я хочу сказать, что вот в свое время фашизм, он начинался как фашист-связка, это еще с Италии, мы знаем, да, откуда это пошло. Он тоже не был такой. И в 1933 году никто особо не думал. И даже в 1935 году не стало.
Нацизм,
а потом
появился.
Постепенно было. Так вот, давайте мы сейчас просто внимательно посмотрим вот за этим явлением, которое называется неолиберализм, который сейчас исходит в основном от англо саксонского мира. И я вам гарантию даю, что это в очень скором времени
там
превратится.
Зеленая диктатура, многие пугают зеленой диктатурой,
вот
кстати.
Кстати, Женя, то, что мы с вами сегодня говорили по поводу Ильхам Аман, который антисемитские высказывания себе позволяет, это тоже начало этого. Ведь начиналось все с антисемитских заявлений в различных там рейхстагах, вот в 1933 году, там это все так локально начиналось, итог, а закончилось трагедией.
Итоги голосования какие? 27% говорят, что хорошо, если мы будем к штатам тяготеть, а штаты к нам. 16% говорят, что хорошо, если мы будем к Китаю тяготеть, это лучше. А 57% говорят, не надо никуда тяготеть.
Все, значит так, да. Нашему правительству никуда не тяготеем, сами развиваем свою страну.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Нет, тяготение не значит же, что сдаться или продаться с потрохами, а речь идет о том, стратегически с кем будет выгодно для страны, а не потому, что нужно к кому-то бежать, потому что с другими не получилось.
Ой, Жень, как бы хорошо бы, если бы в начале 90-х мы бы нашему правительству, там, Гайдаров, там, кто у нас были, вот мы бы им это все сказали. Но не надо никому, ну, сами,
да
давайте, ребята.
Давайте не в 90-е, уже скоро 30-е годы начнутся 20-го века. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Я вас поддерживаю, Владимир Владимирович правильно сказал, у нас такие разведчики, мы все сами можем. Ведь сколько изделий мы перехватили, притащили, все нашим ученым. Наши ученые разводят руками, не понимают даже, по каким физическим законам и принципам эти изделия работают.
Подождите, а как это связано с нашей темой, я не понимаю.
Если мы замкнемся в себе, так, мы отстанем навечно.
Нельзя замыкаться в себе, так никто не говорит, что в себе.
Мы сейчас, уважаемые радиослушатели, мы сейчас говорим о политических, о политической синергии. Безусловно, это не отменяет экономическую, не отменяет финансовую, не отменяет гуманитарную. Мы говорим о политическом курсе общем. Поэтому тренд, как сейчас вот модно говорит, да, направление нашей политики. Мы слишком долго были на Западе. Ну, видите, что у нас с Западом происходит. Содомия и безобразие. Ну, надо, значит, искать и обернуться в другую сторону и посмотреть, что у нас есть там. А там тоже есть интересные страны. Южная Корея, Китай, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Индия. Ну, простите, там 60% населения. Так что мы так?
7373-948, еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
А, добрый день.
Да. Добрый. Как вас зовут?
Да, вы знаете, да, меня зовут Андрей. Ага. Вот, Рафаэль сказал, что вот американская элита, она наивная, да, что вот типа сравнение с бывшим мужем. Мне кажется, она вообще не наивная. Она, как говорится, прагматичная. Угу. Ведь наша же элита, она очень хорошо связана именно с западной элитой. Там у них банки, ну, счета в банках, дети живут, проживают, учатся семьи. Поэтому, как бы, не поймутся они сразу, с радостью, как бы, в объятия.
Чего? Ну, я с вами согласен. Я, кстати, уважаемый радиослушатель, Женя, это то, что я говорил же. Кто у нас против того-то, чтобы было развитие? Это вот как раз вот это вот окружение президента,
как
наше чиновничество.
Как выясняется, есть обстоятельства непреодолимой силы, поэтому от гражданства,
да, есть
некоторым разрешено не отказываться.
Непреодолимая сила влечения к доллару, например. И, так сказать, к этому. Вот это непреодолимое.
А что, у вас нет у самого влечения к доллару?
Нет, Женя, у меня влечение, кстати. Женя, сегодня в 9 часов вечера на передаче.
А, красоте, боже мой,
конечно. Вот вы наконец-то узнаете о моем влечении.
Ну, расскажите хоть немножечко.
Да, уважаемые радиослушатели, да, это будет откровение, потому что в 9 часов я буду говорить о женщинах, о красоте, о прелестях этого. И у нас очень хороший повод, потому что ровно 100 лет тому назад, в начале сентября 1921 года, в американском городе Атлантик-Сити, о котором мы уже говорили, прошел первый конкурс «Мисс Америка». Он тогда назывался немножко по-другому. Я скажу, как он назывался. И тогда как раз вот началось победоносное шествие женской красоты. Мне очень не хочется, чтобы женская красота вот так вот почила, что называется, в БОЗе, в той же самой стране.
А почему
в среде...
она...
А потому что феминизм и ЛГБТ, Женя.
Подождите.
Это враги красоты, запомните.
Подождите,
это.
А среди феминисток нет красивых женщин,
нету.
Хотите сказать?
Нету.
А я?
А вы не феминистка, Женя. Женя, перестаньте.
Почему я не феминистка?
Нет, Женя.
В какой-то степени феминистка.
Женя, в какой-то степени может быть, но давайте побольше эфиров вместе, Женя. Я вас, как говорится, перевоспитаю.
Это к сравнению.
И вы станете просто очаровательной русской женщиной. Так что нет, какой вы являетесь всегда.
Я же работаю, понимаете, я уже точно.
Женечка, а это вот, так сказать, коня на скаку и в горячую избу, это ж никто не отменял.
И все одновременно, причем.
Это одновременно, да, но никакого феминизма. Вы представляете, если бы русская крестьянка бы в 19 веке сказали: слушай, да ты же у нас феминистка, она сказала: ой, господи.
Да.
Тьфу на вас. Что-нибудь в этом.
Ну, подождите. Это, опять же, скорее всего, видите, вы один ведете эту программу, а я бы с вами поспорила на тему того,
Жень,
что
ну, приходите,
не всегда феминист-блока.
Позвоните и поспорьте.
Нет, я в это время буду как раз-таки нормальной русской женщиной, матерью, в смысле.
Ну, вот и все, да, я и говорю.
Слушаю вам. Здравствуйте, алло. Возвращаемся к нашим темам.
По поводу Китая.
Да, давайте. Конечно, конечно.
Смотрите, я в свое время интересовался китайской философией. У них есть такой принцип. Первое, что дружить надо с дальним против ближнего, потому что у дальнего нечего завоевать, а у ближнего можно найти по территории. А второй принцип, надо, если хочешь нападать на Западе, надо поднимать шум на Востоке.
Интересно.
Ну, я не знаю, спорно, потому что у нас вроде бы и Китай близкий, смотря как смотреть с востока, у нас Америка вообще там рядом, и Китай рядом, а если через Запад смотреть, Запад, Америка у нас далеко. Вы знаете, что я не сторонник вот таких, знаете, таких иллюзорных представлений, которые уходят там в такое интернетовское творчество, с кем надо, с кем не надо. Есть конкретная ситуация. Мы с вами прекрасно понимаем, что с нынешней администрацией, с нынешним политическим истеблишментом разговаривать не о чем. Я это говорил перед встречей в Женеве, я это говорил вот сейчас, это нечего, не о чем разговаривать с ним. Эти люди сели на корабль под названием «Русофобия», и они плывут, как говорится, навстречу своему айсбергу в Атлантическом океане. Их остановить уже невозможно. Поэтому давайте мы с вами будем решать наши вопросы. У нас есть огромное количество внутренних вопросов, которые мы можем решить с помощью других наших партнеров, союзников и соседей.
Сейчас вот слушатель как раз реплику эту произнес, а вы сказали, что, в общем, не надо этим доверять такой софистике. Но вы же и против Фукуяма, по-моему, не всегда согласны, да, с его высказыванием?
Нет, а как с ним может быть согласны, если он просто не прав, он все соврал? У него «Конец истории» книгу, которую он заменил...
«Конец демократии» еще,
да,
следующая была статья.
Вот у него как раз конец именно, не конец демократии, а конец либерального мира. Вот это еще можно, как говорится, сказать. Он думал, что мир будет развиваться по законам либеральным, а на самом деле он предрек падение именно этого неолиберального мира. И на смену ему идет другая категория, другие ценности. И вот здесь, как раз, Женя, мы возвращаемся к вопросу. Мы-то не выработали свою позицию. Мы-то еще пока не можем ничего сказать.
Мы ожидаем.
Не надо ожидать, потому что, я еще раз хочу повторить, наше политическое болото, которое окружает и правительство Мишустина, и президент, оно не дает этой теории развиться. Это не востребовано. Вы знаете, сколько, вот я смотрю иногда, какие-то, так сказать, тратятся деньги на разработку каких-то абсолютно иллюзорных идиотских программ. Куча денег, но никто не занимается серьезно стратегией развития нашей страны. Наши гуманитарные аспекты, религиозные аспекты, гендерные аспекты. У нас население сокращается, а мы с вами занимаемся бог знает чем. Принимаются законы, правила дорожного движения, мы собираемся там что-то строить, что-то не это. И совершенно, я еще раз говорю, иллюзорный образ жизни, к глубокому сожалению.
7373948, телефон прямого эфира, тут слушатели уже готовы с вами на тему феминизма спорить.
Пожалуйста.
Вспоминает Наташу Ростову, Анну Каренину, Настасью Филипповну вспоминает, вот где феминизм-то тоже был. Ну, Анна Каренина,
да
не знаю,
так
у Наташи Ростовой, да, но она восторженная просто барышня была. Алло, здрасте.
Добрый день, спасибо за эфир.
Пожалуйста.
Полностью согласен под последними фразами вашего гостя. Спасибо ему большое. Я из науки, мы утопаем в невежестве, глупости и тупости, которых, к сожалению, не боремся. Это страшно, что происходит. Это чревато взрывом, потому что я имею отношение к наукам, к высоким технологиям, и вы послушали, что там говорят о нашей власти.
Понятно.
Ну, так да, деньги, еще раз хочу посмотреть. Вот мы сейчас, опять у нас начинаются грандиозные проекты. Хотим города строить в Сибири.
Да.
При всем уважении к тем людям, которые это инициируют. Но у нас копейки идут на науку. У нас в несколько, в десятки раз тратится на науку больше и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки. Мы этого не делаем. Опять у нас иллюзорность. Опять мы хотим город-сад какой-то строить. Давайте вернемся к конкретным проблемам. Мы начинаем выплачивать деньги. Это хорошо. Накопили $500 триллиона. Ну, давайте же уже как-то расходовать их разумно. Но почему нет, вот, допустим, обращения? Давайте, есть деньги, куда инвестировать? Давайте спросим. Вот куда инвестировать и что делать? Неужели мы бы сейчас бы сказали бы, да, строить города где-то или еще что-то? У нас есть огромное количество проблем. С медициной у нас невозможно, в Москве невозможно сделать, что? Так сказать, элементарное МРТ без денег. У нас бесплатно месяцы надо ждать. Почему у нас до сих пор по телефону, мы слышим везде, по телевидению, помогите девочке, помогите с операцией. Каким образом это может быть? Причем, Женя, уже знаете, до чего дошло? Ладно, там иностранная клиника какая-то, она там берет деньги, ладно, людям... родительство. У нас сейчас наши клиники здесь, в России, они берут какие-то сумасшедшие. Почему государство не оплачивает это? Почему ребенок должен страдать, а родители продают квартиры, все что угодно, чтобы сделать нужную операцию? Это просто безобразие сейчас. А мы сейчас говорим по поводу наших, как говорится, планов. Вот наш план. Народ, сберегите.
Вам на это, кстати, скажут? При на эти заявления, что страна не может замкнуться в себе. И почему-то многое упирается как раз в, если речь идет о финансировании и так далее. Ну, санкции бы сняли, банки бы получили доступ к дешевым деньгам, что-нибудь получилось бы.
Во-первых, мы при всем желании не сможем замкнуться. По нынешнем развитии, как говорится, коммуникационных систем это невозможно. Это раз. Второе. Практика развития и Соединенных Штатов Америки, и Китая, они прежде всего опирались на внутренний рынок. Насыщался внутренний рынок, потом уходилось туда. И третье, последнее. Те люди, которые сейчас, вот я смотрю, кто это говорит о том, что нужно не замыкаться, это те люди, которые со своими банковскими счетами не замкнулись и находятся всеми фибрами чемоданов за рубежом.
Рафаэль Ардуханян с пламенной речью, журналист, американист.
Да. Извините, погорячился.
Полдень в столице, это была программа «Револьвер», далее новости, потом Макс с Мариной, а я к вам вернусь через пару часов.
Всего доброго.